Но вернусь к событиям пережитой страшной ночи. Медленно приходя в себя после жуткой борьбы с дьяволом, поглощенная воспоминаниями, я не заметила, как приблизилось утро. Зазвонил будильник, разбудив крепко спящего мужа. Стрелки часов показывали 7:00 утра. Через дымку утреннего тумана пробивалось солнце. Субботний день обещал быть замечательным, однако в голове билась только одна мысль. Как бы поскорее попасть на душепопечение? Я была не в состоянии ждать до вечера. Во время завтрака нам сообщили, что сегодня состоится поездка на богослужение в Клеридж, и все сотрудники миссии вместе с гостями из Европы поедут туда на автобусах. В то время как все другие радовались этому известию, мне хотелось плакать. Я рассчитывала уже утром отыскать Фриделя Штегена и попросить найти для меня время, чтобы излить свое сердце в душепопечительской беседе. А теперь это было невозможно, потому что через час он уезжал вместе со всеми. Голова болела так, что казалось, расколется на части. Не только куда-то ехать, но и двигаться с места не хотелось. А тут еще двухчасовая поездка в душном автобусе под палящим африканским солнцем. Но оставаться целый день одной в хижине я тоже не решалась. Поэтому мне ничего другого не оставалось, как только, быстро переодевшись, занять место в переполненном автобусе. «Что с тобой сегодня?» — взглянул на меня внимательно, спросил муж. «На тебе лица нет. Что-то случилось?»
«Так, ничего», — уклончиво ответила я. «У меня сильно болит голова и вообще очень плохо себя чувствую». Мне не хотелось ему ничего рассказывать, не побывав на душепопечении. Не знаю, как я пережила последующие несколько часов. Голова пылала, как в огне, вызывая мучительную, с трудом сдерживаемую тошноту. Когда автобус наконец остановился, и мы направились в здание церкви, я с трудом передвигала ноги, умоляя Господа дать мне силы, хотя бы просто отсидеть это собрание. Слов проповеди я уже не могла воспринимать. После богослужения муж, обеспокоенный моим ужасным видом, отвел меня в сторону под тень деревьев. Прислонившись к одному из стволов, я внутренне взывала к Господу. «Отец, умоляю, смилуйся надо мной и пошли сюда Фриделя Штегена, иначе я упаду». Этот крик продолжал еще безмолвно звучать в моем сердце, когда на дальней тропинке появилась фигура брата Фриделя. Он явно спешил и быстрым шагом направлялся в противоположном от нас направлении. «Господь!» — мысленно отчаянно закричала я. «Останови его! Разверни и приведи сюда к нам! Пожалуйста, покажи еще в этом, что ты явил ко мне свою милость». В ту же секунду произошло чудо. Брат Фридель, словно споткнувшись, вдруг остановился, нерешительно оглянулся, затем резко развернулся и пошел в нашу сторону. Похоже, он и сам не осознавал, что делал. Увидев этот явный ответ на вопль моей души, я шепотом попросила мужа отойти в сторону и робко шагнула навстречу к приближающемуся ко мне человеку. «Брат Фридель», путая немецкие и русские слова, взволнованно произнесла я, «сегодня ночью Бог повелел мне пойти к вам на исповедь. Если я этого не сделаю, дьявол меня уничтожит». Больше я ничего не могла сказать. Силы оставили меня, и я расплакалась. По-видимому, мой измученный вид говорил красноречивее слов, потому что, взглянув мне в лицо, Фридель быстро произнес: «Хорошо, придешь в мою комнату для душепопечения сразу же по возвращении на квази-забанту». С этими словами он повернулся и исчез в первоначальном направлении. Дальше все происходило как в тумане. Кажется, был обед, но мне было не до него. От мысли о предстоящей обратной дороге в переполненном душном автобусе становилось плохо. Видя мое состояние, меня посадили в какую-то частную машину, которая по дороге забарахлила и встала. Проезжавшая мимо нас машина притормозила, и из нее, к моему удивлению, вышел Фридель Штеген. Какое-то время вместе с шофером он что-то делал в машине, которая, наконец, снова завелась. Занимая свое место за рулем, он увидел меня, тут же узнал, и, видя мой плачевный вид, озабоченно произнес: «Мы встретимся сразу же по приезду на миссию». Всю оставшуюся дорогу я мысленно повторяла: «Господь, пожалуйста, дай мне силы доехать и сделать то, что мне нужно сделать». Приехав на место, я вышла из машины и, шатаясь, побрела к бараку, благодаря Богу, что автобус еще в пути, и потому не придется ожидать в очереди. Брат Фридель пришел через несколько минут, пригласил войти и предложил сесть. Что со мною было, трудно описать. Захлебываясь слезами от волнения, с трудом подбирая немецкие слова, я рассказала, что не хотела идти к нему на душепопечение и что произошло со мною сегодня ночью. Подав стакан воды, он медленно произнес: «Три года я молился о тебе с того момента, как увидел в первый раз после вашего приезда в Германию». Не в силах сдержать охватившее меня чувство благодарности, я только прошептала «спасибо» и пересохшими губами припала к стакану. Кто никогда не переживал глубокого умоления и подобного рода исповеди, тот едва ли поймет, о чем я сейчас говорю. Никогда в жизни я не испытывала такого мучительного осознания своей греховности, своего ничтожества и своей недостойности. Никогда сердце мое не было так сокрушено и разбито. Никогда еще, исповедуя грехи в тайной молитве к Богу, я не плакала так, как плакала в тот день. Не знаю, что мог понять Фридельштейн из моей путанной, сбивчивой исповеди, состоявшей наполовину из немецких, наполовину из русских слов, но не сомневаюсь, что Господь слышал и понял все. Когда я, наконец, умолкла, перестала плакать, душепопечитель склонился и коротко помолился так: «Господь, Ты слышал все, что сказала Твое дитя, и Ты понял ее. Прошу Тебя во имя Твое, прости ей эти грехи и омой кровью Твоею святой. Очисти, освяти и сними тяжесть с ее души. Благодарю, что Ты услышал меня. Аминь». Поверите или нет, но мне показалось, что под этим словом «Аминь» само небо поставило печать. В ту же секунду бремя грехов, которое тяжким грузом лежало на душе много лет, упало с моих плеч. Счастливый вздох облегчения сорвался с моих губ. Казалось, я способна была взлететь. Изумленная, я не знала, что сказать, веря и не веря, что это реальность. Как это так? Чтобы простая, короткая молитва имела такую силу. В этот момент я, наконец, поняла значение слов Священного Писания. «Много может усиленная молитва праведного». Иакова 5:16. Невольно в памяти встала картина пророка Ильи, молящегося Богу у жертвенника на горе Кармил. «Я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня». 3 Царств 18:36-37. В ответ на это с неба ниспал огонь Божий, подтверждая, что молитва услышана. В жизни людей бывают моменты, когда в короткие минуты или даже секунды вдруг становится ясным то, на что они искали ответ долгие годы. Так было и со мной. Все еще плача, но теперь уже не от отчаяния, а от радости, я снова и снова повторяла: «Благодарю, Господь, что Ты открылся мне. Благодарю Тебя за прощение и милость». Так начался мой процесс очищения. В последующие, оставшиеся 2 недели нашего пребывания на квасе за банту, Господь продолжал почти непрерывно открывать мне мое сердце, полагая свой перст на все, что оскверняло мою душу и что, как я думала, давным-давно поросло травой. К примеру, он напомнил мне момент из раннего детства, о котором я совершенно забыла. Перед мысленным взором предстала картина нашей кухни в России, и я, сидевшая за столом, на который мама положила конфеты, чтобы разделить их на всех нас, 6 детей. Когда она на минутку вышла, я ухватила 1 конфетку и быстро спрятала ее в кармане. «Ты воровка», — сказал моему сердцу Господь. «Понимаешь, что ты воровка?» Потом еще 1 случай. И еще. Бог показывал все моменты в моей жизни, когда я что-то брала без спроса или разрешения. Я никогда не считала себя воровкой и, пожалуй, бы обиделась, если бы кто-нибудь осмелился меня так назвать. Но теперь, Когда такое определение мне дал сам Господь, я не могла противиться. Вспомнилось, как, работая в поликлинике, я брала оставшиеся бинты, вату и спирт, которые в конце месяца предлагали медицинские сестры, потому что все остатки можно было списывать. Если говорить честно, то в системе бывшего Советского Союза все мы, за редким исключением, были ворами. Ведь все было государственное, общественное, а значит, наше. И люди брали с работы все, что плохо лежит, даже не думая, что воруют, или придумывая этому самые благочестивые объяснения. В следующий раз в памяти всплыла такая картина. Закрытая комната, и я, совсем еще малышка, вглядывающаяся в замочную скважину, чтобы увидеть, что там происходит. «Помнишь?» — прозвучал в сердце вопрос. «Да, я вспомнила. Но как бы не хотелось вспоминать, ведь при этом сгораешь от стыда». Так, шаг за шагом, проводил меня Господь по моей жизни, начиная с детства. Только тогда я поняла, насколько грешным может быть уже маленький ребенок, хотя внешне выглядит ангелом. Снова и снова было побуждение принести в свет свои грехи, и каждый раз я чувствовала после исповеди несказанное облегчение. Наконец-то я поняла тех, кого увидела когда-то на открытке, и тех, кто выходил из душепопечительских комнат с просветленными от радости лицами. Теперь мне было известно, что за этими дверями происходит. Когда становилось трудно, я утешала себя мыслью, что оставалось еще совсем немного, и мое очищение закончится. Неразумная, я не знала тогда о том, что это было только началом.